Слава Богу за день воскресный. Аминь. А самое лучшее быть в духе в день воскресный. Знаете, анализируя просто, это время, в которое мы живем, те как бы, может быть, страхи, какие-то опасения, приходит просто такое слово Писания, что когда рушится основание, что сделает праведник? И вот анализируя просто, я как бы возвожу в памяти то время, когда я только пришел к покаянию. Мои желания, мои действия, как я поступал, что было в моем сердце, что меня побуждало. И вы знаете, меня тянуло только одно. Это мой Господь, больше ничего. Мне все равно было то, что думали обо мне мои друзья. Мне все равно. Мне главное было Иисус и я. Больше ничего. Знаете, в такое время, когда мы живем сейчас, я вам скажу, это время великих возможностей. Я вам еще раз скажу одно, что другого пути для нас и для нашей страны не существует. По-другому мы не изменимся. И по-другому мы не пойдем вперед. Хотя многие о нас пророчествовали и говорили, что Дух Господа и пробуждение, подобно апостольскому, пойдет именно с Украины. И видя все, как нагнетается обстановка, как пытается массировать дьявол мышление, чтобы поколебать человека, что может сделать праведник? Он должен снова вернуться к своему основанию. Наше основание – это наш Господь. 15 лет назад примерно в Донецкой области мальчику, которому было 15 лет, было видение. И они, когда услышали это видение, они не понимали, что говорил мальчик. Но прожитое время – уже оно может открыть нам, о чем он говорил. Он говорит, вижу страну, которая сначала стала оранжевой, потом вижу страну, которая стала бело-голубой, а потом вижу крест, и из этого креста идут лучи на всю страну. 15 лет назад они не понимали, еще не было ни оранжевой революции, еще не было возвращения Януковича, еще не было этого. Но уже тогда было сказано слово. И мы не должны колебаться. Потому что, когда мы будем думать, что все плохо, все так рушится, все падает. Вы знаете, это означает, что мы подвергаемся страху, который нас будет контролировать и будет мучать до самой смерти. И мы не вылезем из тех рамок своего мышления, в которые мы себя вогнали. Если наши взоры не изменятся и не увидят цель, мотив, к кому мы будем стремиться, у нас ничего не будет. Я вам скажу, Иеремия, этого человека перед тем, как Иерусалим был взят, вы знаете, такого не было никогда, чтобы в осажденном городе около 1 миллиона человек половина съели самих себя. Дети ели отцов, а отцы ели детей по причине голода. Князей и простых людей нельзя было отличить, потому что они были вообще в таком состоянии, что нельзя было отличить какой-то человек. И вот этого человека, Иеремию, из-за того, что все подозревали, что он пророчествует только худое за этот город, садят в яму. Знаете, сливная яма, Багнюка, которая там, вся грязь, все отходы, его туда кинули, чтобы в течение нескольких дней он просто тупо умер. И этому человеку в этой яме Бог открывает и показывает тот золотой стих, о котором мы цитируем, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Понимаете, не существует просто у человека такого состояния. Вот что значит «воззови»? Это крик души. Но пока тебя обстоятельства не ввергнут в то состояние, в которое ты впал, ты не воззовешь. Понимаете? Апостол Павел не стал молиться, пока не увидел Христа и не ослеп. И 3 дня не провел в таком состоянии, что он звал Господа. У него до этого была ревность, у него до этого было желание служить Богу, но воззвания к Богу не было, пока он не ослеп, у него не пришла чешуя, его водили за руку, он 3 дня не ел, и он не воззвал к Господу. Не существует такого состояния. То есть человеку нужно нечто, которое приведет его, или приведет к тому, что он разочаруется и падет, и его падение будет большим, или этот человек, видя эту возможность, пойдет ко Христу, и его Бог выведет, и он станет великим человеком, который прославит Господа. Не бывает другого. 2 пути, или один путь в смерти, или один путь в жизнь. И вот Писание говорит о том, апостолы нам говорят об этом, то, что вы приняли от начала, то, что вы слышали, в котором утвердились, сохраните, потому что вы этим спасетесь, и это, если преподанное, удержите так, как вам говорили и с самого начала. С самого начала это крест. Послушайте, я вам еще скажу одну истину. Писание говорит, Бог всех ввел в непослушание, чтобы всех помиловать. У Бога нет любимчиков. И не существует основания, Бог, если я тебе служу, то ты мне обязан. Такого Бог никогда не терпит. Написано в Слове Божьем, Он милует, как Отец милует Сына. Когда приходит Сын, который сделал преступление к Отцу, Отец милует Его по причине чего? Что Он что-то, может быть, изменил, или просто, что у Него такое отцовское сердце, и что Он не может по-другому поступить, потому что это Его дитё, которого Он любит. И если это дитё осознает просто, осознает свой поступок, что оно виновато, Отец говорит, мне довольно. На таких основаниях будет всех нас принимать Господь. И из язычников, и из иудейского народа. Потому что Слово Господне говорит так. На кресте 2 народа, иудеи и язычники, будут примирены друг с другом на основании Христа. Что нам говорит Писание? Мы откроем послание к римлянам. Послание к римлянам, 9 главу. С 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот полагаю на Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Дорогие мои, Иисус Христос привел одну притчу о 2 человеках, которые пришли в храм помолиться. Это оба из этих людей знали Бога, потому что они пришли к Богу на молитву. Но у обоих этих людей были разные понимания. И один человек говорил, благодарю, что я не таков, как прочие люди. Я десятину даю, я тебе служу, я еще что-то делаю. Второй, находясь, видя свои преступления и понимая, что, может быть, он ничего не делает, но он себя осуждает за свои поступки. Сказано, что тот пошел в дом свой более помилованным, нежели тот. Понимаете, в чем состоит покаяние? Покаяние состоит в том, что человек себя осуждает и выносит себе суд за свой поступок. Ибо Писание говорит, ибо если мы судили бы сами себя, мы не были бы судимы. И вот если у человека не создается такое, он не испытывает, верит ли он. Понимаете, мы должны себя исследовать, потому что мы живем. У нас было детство, когда мы уверовали, потом началось юношество. Может, кто-то остался в детстве, может, кто-то остался в юношестве, кто-то перешел к отцам. Но у всех разные ступени роста духовного. И в этот момент у нас возникают такие причины. Мы думаем, что если мы служим Господу, если мы исполняем заповеди Его, то Бог нам обязан. Возлюбленные, Бог нам ничего не обязан. А обязаны мы Ему, потому что Он в этом мире нас нашел и нас призвал и постучал в наше сердце. Потому что Писание говорит, кого хочет Бог, того милует, а кого хочет, ожесточает. Понимаете? Фараона в Египте, его сердце ожесточилось, но было для чего, для какой цели? Чтобы вся земля египетская узнала, какой Бог. Это было самое мощное государство. Там были самые, передовые боги, которым они молились. Они волхвовали так, что повторили 4 чуда. Там не просто все было. Но из-за того, что ожесточилось сердце фараона, египетский народ увидел, что те боги, которым они служат, это не боги. Что тот бог, которому эти рабы-евреи поклоняются, это действительно бог. Многие из них, когда Моисей говорил, будет град, своих животных не повыводили на поля, египтяне. Они послушались, и их животные остались целы. А кто не послушал, сказал, наш Бог, Он нам будет. Те животные погибли, и люди погибли, которые были в поле. Мы служим Богу, который сотворил небо и землю. И этого Бога, Писание говорит образно, что земля является подножием ног. Если мы находимся, конечно, в данной области в Запорожье и думаем, земля она такая, да. Дальше мы не ездим, мы просто не видим, какая она есть. Но вы знаете, если ехать, то можно устать ехать, но земля так и не кончится, и мы не увидим даже части того, что находится на этой земле. А она есть просто подножье ног для Господа. А небо является его престолом, в котором миллионы галактик, миллионы планет. И все везде взаимосвязано, все премудро сделано. Понимаете, наша Земля подвешена ни на чем. Рядом с нашей Землей есть Венера, одно целое с нашей Землей. Это планеты-близнецы. Только на Земле есть жизнь, а на Венере нет. Ни на каком в нашем Солнечной системе нету жизни, кроме здесь. Это говорит о том, что этим Словом Божьим, именно Словом Божьим, все держится. Понимаете, Бог сказал, оно так и сделалось. Море не приходит в свою черту, где Бог заповедал, сказал, здесь твое место, дальше ты не пойдешь. И это все действуется Божьим Словом. Я вам хочу сказать, что Божьим Словом приходит и спасение. Потому что тут конкретно говорится, что язычники, которые не искали праведности, они ее получили, потому что поверили. Чему поверили? Они поверили, что Бог оправдывает и язычников, как грешников, и принимает свое наследие, чтобы стать частью и пить от сока той маслины, которая прообразно есть Христос и Израиль. И мы, находясь в этом, мы есть часть. И Писание нам говорит, чтобы мы не превозносились над природными ветвями, но боялись Господа. Что же говорит дальше? Братья, желание моего сердца, это 10 глава. И молитва к Богу об Израиле во спасение. ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Вы знаете, я слушал братьев из нашей страны, и они говорят, что все, что происходило в нашей стране, происходило еще по причине того, что десятилетиями друг друга угрызали, десятилетиями друг друга гнобили, и большинство это проходило через церковь. Церковь одна говорила на другую, что эти люди безбожники, они не чтущие Бога. Московский патриархат на украинский – это отступники. Те говорили, что это вообще люди, которые истинная церковь пошла от Киевской Руси, что они там сказали там в Москве. И между баптистами, между пятидесятниками, вроде как мы друг друга и принимаем, но негласная такая вражда из-за того, что баптисты говорят на пятидесятников, что они молятся неизвестно какими словами, и это не есть вообще от Господа. И друг друга наговаривали, их угрызали. И в этом было, как бы, лукавый это подогревал. Но кто за это каялся? Кто за это просил у Господа прощения? Что это было и допущено, и через наши жизни, потому что кто себя знает, через него это тоже проходило в какой-либо части. Вы знаете, но истинное пробуждение всегда говорится о том, что оно начиналось с покаяния. Согрешили мы и отцы наши. И человек молился не за отцов, он молился за себя, со своими отцами отождествляя себя, потому что он такой же грешник, как и отцы его, и делал такие же самые преступления, которые достойны наказания. Понимаете, мы дальше не пойдем, пока не будет покаяния. Я вам скажу, Германия, которая напала на Советский Союз, и которая много сделала здесь зла, сколько из ихнего народа много приезжало сюда и просило прощения, и публично выходили и говорили, мы здесь воевали, сделали вам столько зла, убили здесь столько судеб. А сколько они выплатили компенсации за причиненный ущерб. Они выплачивали компенсацию до 98 года, 45-го. Все, что можно было, вывезли из Германии и вывозились все это время. И теперь ихняя страна является локомотивом Евросоюза. У них сильная экономика. Но причина этого была того, что они осознали свой поступок и они каялись. Пусть не в большинстве, но часть, там, десятая часть из народа, которая отождествила себя со всем народом, она принесла эту молитву Богу и сказала, Боже, мы это сделали, наши отцы это сделали, мы были участниками в этом, прости нас за это. Понимаете? Много людей имеют ревность по Богу, но эта ревность бывает такая, что они не разумеют праведности Божьей. Праведность Божья такова, не то, что ты сделаешь мне. Писание говорит, что во времена пленения к Иезекии или к Иеремии пришли 70 человек из народа и говорили, молиться нам в определенный день месяца, плакать ли нам пред Господом определенный день месяца и поститься, рвать ли на себе одежду и посыпать себя пеплом. А Бог им отвечает, слушайте, дорогие, а для кого вы это делаете? Вы же для себя это делаете. Вы же должны сами осознать, почему было произведено над вами такое наказание. Вы должны же просто увидеть, что вы делаете. Говорит, для меня это делаете? Нет. Мне это не надо. Я вам хочу сказать одно, что из миллиона человек после того, как Иерусалим пал, вышло малое количество людей. А Бог говорит, они пережили все эти казни, но вы посмотрите, что я не дарма. Не просто так сделал такое. Эти люди, когда пойдут в другие места, они будут настолько смиренные, настолько покоренные, настолько любящие меня, что вы увидите, что это было неспроста, хотя это было такими сильными болями, смертями. Это было неспроста все сделано. И вы тогда поймете, что это делал я правильно. Мы должны понимать Бога как Отца, потому что нам Он открылся как Отец Небесный. Его Сын Иисус есть наш Господь, но Он есть первородный брат. По сути, мы есть также братья Его, которых Он здесь спасает, чтобы привести в Свое Царство. Желание Бога вселиться в нас, ходить в нас, быть нашим Богом, а чтобы мы были Его народом. Это желание Отца. Ему мало того, чтобы Он был как бы просто с нами на собрании. Нет, Он хочет ходить внутри нас и с нами. И что говорит дальше? Не разумея праведности Божией, усилиясь постать собственную праведность, они не покорились. Понимаете, большинство наших проблем из-за непокорности. А многих из евреев, я просто говорю образ, не хуляя их, ничего. Но о них сам Бог сказал, шея их медная, лоб их каменный. Не прошибешь ни словом, уперлись и не сходят. Во что бить? Не во что уже бить. Понимаете, мы не должны быть подобны им, потому что на те же самые грабли мы наступим и мы, язычники, если будем поставлять свою праведность и говорить, нет, на этом основании я приду к Богу, и Бог должен меня принять. Основание моего прихода к Богу есть крест. На этом кресте за меня заплатили большую цену. Моя вера, вера в то, что кровь Христа – это необыкновенная кровь. Кровь Христа – это кровь первородного Бога, который был за меня распят, за мой проступок, за мой грех, и первородный, и все, которые я соделаю до самой смерти. Но если я эту кровь умолю на то, что я посчитаю, что мой грех эта кровь не может омыть, я эту кровь сделал ничтожную, и за это меня Бог накажет, потому что Он скажет, ты умолил кровь моего сына, которая могла тебя омыть и очистить, а ты ее поднял за ничтожную, и ты из-за этого в небо не идешь, потому что ты сам себя осудил. Ты не дал этой крови тебя омыть и очистить. Сколько таких людей, сколько нас в этом зале, 210 человек. Сколько было в нашем собрании, 600. Не все приходят. Пусть 300. Где 300? Может, из них 150 еще ходят. Но где еще 150? Много разочарованных. Много тех, которые просто попадали, которые думают, я останусь дома, я буду что-то делать дома. Дорогие мои, вы нигде не будете подняты, как только в собрании. Пусть это собрание будет у вас дома, пусть это собрание будет в церкви, но это собрание, это делиться верою общую друг с другом. Потому что когда ты сядешь дома один, и твои проблемы настолько над тобой нависнут, что тебе нужно будет праведник, который тебе поможет в молитве подняться, но не существует другого. Слово Божье говорит, когда... Иоанну Крестителю было в темнице трудно, настолько трудно, что он понимал, что это его конец. Когда Христа он представлял людям, он не сомневался, что это Христос, а потом не увидел движение крещения Духа Святого, спрашивает через учеников, ты ли тот, кто должен прийти? У каждого из нас будет такой момент, где мы будем переживать то же самое. Что ему ответил Иисус? Счастливый тот, кто о мне не соблазнится. Здесь конкретно сказано, вот, полагаю, на Сионе камень преткновения. Что такое камень преткновения? Ты через него можешь споткнуться очень сильно. Евреи не приняли его как мессию, они прочитали его за простого. Хотя они видели его распятие, они присутствовали при этой казни. Я вам открою, что там написано. Давайте откроем 53 главу. Книга пророка Исаии. Она начинается из чего? Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Дорогие мои, что такое мышца Господня? Вы знаете, мышца Господня – это то, что Бог может осилить и сделать. Это Его сила, это Его могущество. Кому открылась мышца Господня? Что переживали эти люди? Он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было бы в нем вида, который бы привлекал бы нас к нему. Ничто, когда они видели Иисуса во плоти, не привлекало их к Господу. В нем они не видели ни вида, ни величия, и притом перед этой казнью, когда его уже вывели на лобное место. Они в нем не видели. Что они видели? Он был презрен, для них он был отвергнут. Дальше. Умолен. Умолен где? Вот тут, здесь. Не, да не может быть. Не, это все-таки не тот, кого мы ждали. Так они думали. Муж скорбей и изведавший болезни. Вы знаете, я думал раньше, что Иисус, как и все мы, входя во плоти, болел. Но в большинстве я склоняюсь теперь к тому, что болезни Он вкусил на кресте. Все. Как плату за грех, как плату за то, что было сделано нами. Все болезни Он вкусил именно тогда. А какое ваше состояние, когда вы испытываете немощь и болезнь? На вас просто смотреть. Кожа бледная, все бледное. Вам ничего не хочется, вы в таком состоянии. Понимаете? Люди как-то посмотрели на него, думали, ну что это? Тем более, его пропустили через строй, 40 человек, его били. Когда с него сняли одежду, дорогие, там, вблизи этого креста, люди из-за того, чтобы не смотреть на это, ну как бы чудовищно изуродованное тело, ушли. Там были только некоторые, это мама, тетя и Мария Магдалина. И еще стоял Иоанн. Все остальные не могли там находиться. Плюс еще те, кто его распинали. Все смотрели издалека, чтобы не смотреть на это кровавое месиво. Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Понимаете, вот такое. Это камень преткновения. Он может быть среди вас, учеников, пойти как прохожий. Вы будете с ним разговаривать. Он будет вам спрашивать, задавать вопросы, а вы не узнаете, что с вами шел Христос. По причине чего? Ваш ум другим занят. Вы просто не верите, вы в разочаровании, и вы думаете, что с вами нет Бога. Но Он идет с вами рядом, через человека, но вы Его не видите. Как Христа, вы видите просто человека рядом с вами. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Что думали евреи, когда они там находились? Они думали, что за того, что Он Себя Сам назвал самозванцем, Сыном Божьим, Его теперь вот такие казни и преследуют. Мы иногда думаем, что из-за того, что Донецкая область или это, они такие там, сами себе там крутенькие, такие горденькие, чуть-чуть там думающие, что они кормят всю Украину. Мы думаем, ну на, поживите, узнайте. Но мы не так должны думать. По сути своей, они... Как вам сказать? Ну, не самые грешные люди на нашей земле, Украине, которые могли бы быть. Не самые. Это могло бы случиться с каждым. Но волею случая такое есть. Поэтому мы не должны думать, что кто-то поражаем и наказуем и уничижен Богом. Потому что однажды, когда я услышал, что на... Троицу в Донецкой области, не, в Славянске, зашли в церковь, взяли пастыря, диакона и еще двух его сыновей. Братья из другой церкви мне сказали так. А ты знаешь, почему забрали его сыновей? Потому что в свое время они типа отнимали там имущество у некоторых людей, поэтому их и постигло такое бедствие. А потом, видя видео, когда Демидович брал интервью, когда поднимали ихнюю могилу у простого слесаря, сантехника, который находился рядом, он говорит, пред белом дня проехал экскаватор на центральную площадь, вырыл там, типа яму, скинул туда и зарыл сразу. Говорит, а как вы считаете, почему было так сделано? Он говорит, почему? Говорит, большинство двух пасторов взяли из-за денег. Они были очень богатыми, и их взяли из-за денег. Их не семьи требовали сильно большой выкуп. Они собирали деньги, давали деньги, но те забрали деньги и ничего не сделали. Говорит, просто они бандиты, и все. И они хотели просто денег. Простой работяга, который говорит, очевидец того, был в этом городе, он говорит, почему было сделано такое, что эти 6 человек, братьев наших, были вот таким образом на праздник Троицы взяты с собрания и их убили. Поэтому мы не должны думать, что нас это может быть не постигнуть, потому что это не может нас постигнуть никогда. Мы не должны так думать. Мы должны думать, что мы в руке Господней. А если не так, мы все равно не будем поклоняться и служить другим богам. Даже если не произойдет так, как я думаю. Поймите, Божьей благодати достаточно на то, чтобы вынести что угодно. Сверхъестественной силы, которой даст Господь, достаточно, чтобы претерпеть любые муки. Потому что если бы Христос не получил от ангела ту сверхъестественную силу от Отца, когда молился в Гефсимании, он бы не мог выдержать Гефсиманию. Не Гефсиманию, а то, что было. Но его переломный момент была Гефсимания. И вот у нас, у каждого из нас может быть своя Гефсимания, где мы сломаемся внутри, где, может быть, кому-то повредят состав бедра, но мы будем кульгать, но потом будем отцом веры, которого Бог будет говорить, я отец, и я Бог Иакова. Понимаете? Божья любовь, она многогранна. Кому-то хватает слова, но кому-то слова не хватает, он слова не слышит. Мы слышали о том, что пастырь добрый даже ломает ногу у овцы, а потом носит на плеча. Мы слышали такой притчи? Это из жизни. И пока эта нога не заживет, он ее носит. Но впоследствии эта овца станет самой преданной в этом стаде. Хотя она была самой непослушной. И будет ходить за своим пастырем. Что нам говорит Писание? Очень простой момент. Дальше мы вернемся к посланию к Римлянам, 10 главу. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, что исполнивший его человек будет жить им. Существует два оправдания. Или ты оправдываешься законом Моисеевым, и ты им живешь. Но наши апостолы, апостол Петр конкретно сказал, что вы возлагаете иго на язычников того, что не могли понести ни отцы наши, ни мы. Закон Моисея. Никто из людей, кроме Христа, его выполнить не мог. И поэтому от закона оправдания мы получаем через кого? Через Христа. И конец закона – это Христос. И только Христос меня оправдывает пред Отцом. Никого другого пред Отцом и предо мной, кроме Христа, не будет. Писание говорит, Он есть дверь в небо. Кто другой ходит через забор, тот вор и разбойник. Но кто этой дверью войдет, тот спасется. Не существует другой двери в небо, кроме двери Христа. Это только одна дверь. Ее дал Бог, и это есть свободная возможность войти туда. Я много раз пересекаю границу. Границу можно пересечь в разных местах. Да, тебя могут споймать. Но сейчас мы знаем, что не существует границы между какой-то частью Донецкой и Луганской области. Туда, с Россией, заезжают кто хочет, как хочет. Наши называют это незаконное вторжение на территорию Украины, где должно последовать наказание. Если в планах государства существует такое понимание, то тем более в планах Царства Небесного. Даже Писание говорит о том, что сам хозяин пира, когда будет на пире, выйдет и будет смотреть всех, кто находится в брачных одеждах. Кто не будет, он скажет слугам выкинуть этого человека, даже если он попал на этот пир, во тьму внешнюю. Дальше. Праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. Я долго не мог понять, что это за выражение такое, кто взойдет на небо. А в одном там переводе там я понял, что для того, чтобы тебе попасть на небо, тебе не нужно сделать что-то такое сверхъестественное. Тебе не надо чуть ли не, знаете, как говорят, звезду с неба снимать. Христа типа свести с неба или Христа из мертвых поднести. Тебе не надо никакое дело, чтобы тебе зачтилось в Царстве Небесном, чтобы тебе поставили галочку и сказал: о, этот благонадежный, этого принимаем. Тебе не нужно этого. А праведность от веры так говорит. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Бог для того, чтобы спасти людей, все сделал по минимуму. Настолько просто и настолько по-детски, что только верующий может это принять. Люди другие, как бы, ну знаете, мудрые в этом мире, им кажется это безумием, и они говорят, что таким путем в небо приходят. Да это, говорит, для вас, типа, людей там второго сословия, наш путь не таков. И эти люди, они попадают в капканы, которые установил лукавый. Множество путей, широка дорога, но одни двери ведут в небеса. Писание говорит: близко к тебе слово веры, которое проповедуем, что Иисус Христос умер за наши грехи, не потому, что Он как бы сам этого хотел, а Он умер по Писанию, и то из права того, что Отец Ему дал такие полномочия. Он не сам на себя это взвалил и сказал: вот я этого хочу. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Больше ничего не надо. Слово веры, которое коснулось твоего сердца, твои уста, твой ум, который исповедует и который верит в это, твое сердце. Дорогие, я молитву покаяния, я уже, наверное, 10 раз это говорил, наизусть знал. И я ее читал каждый раз, и мне становилось легче. Но я понимал, это не то. Я ее имел, эту молитву покаяния, мне давали разные люди. Ту же самую, которую раздаем и мы. Но был один момент и одно время, когда я это сказал своими устами и сердцем перед Богом. Когда я это сделал, и в тот момент я точно знаю и понял, что я принят Господом. Все остальные попытки, это были попытки, знаете, просто сказать устами, но без веры в сердце и не отождествляя себя с этим. Поэтому не всегда, когда вы человеку даете молитву покаяния или с ним читаете, это означает то, что он кается. Его покаяние можно определить по перемене его жизни или жизненных ценностей, которые начинают происходить в нем внутри, а потом происходят к нему в сознании. Его нужно к этому подводить. От водного крещения, того, что я сделал после 3 месяца, и то, что я как бы осознал, через несколько лет прошло мои годы. Но когда я принимал водное крещение, у меня было только одно желание. Я хочу умереть для греха. Все. Вот это было одно, с чем я заходил в воду. Больше ни с чем. Только потом, через несколько лет, я стал анализировать Писание, через Писание видеть, что через водное крещение произошло вот это, в мою жизнь пришло вот то и вот то. Но в тот момент у меня только было одно, по моей, может быть, детской вере, я хочу умереть от греха, больше ничего. Я себя хороню, старого. Но отождествить это, понимаете, в крещении мы погреблись с Ним. Что это говорит? Когда я принимал крещение, и когда я это крещение, может, прохожу сейчас, я должен себя отождествить со Христом, висящим на кресте, потому что на кресте Иисус осудил грех во плоти. И если я не осужу этот грех во плоти своей, то я и не отождествлю себя с этим крещением, подобием смерти Его. Для чего я этого делаю? Для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Больше ничего. Это не работает, если я просто когда-то это сделал. Я должен себя с этим отождествлять каждый раз. Если этого не будет происходить, это не будет работать. Есть причина и следствие. И это все делается так. И для нашего спасения Бог нам предназначил самое простое – веровать сердцем, исповедовать устами и принять. Всякий верующий в Него не постыдится. И на основании того, что я к Нему прихожу, знаете, как сын, потому что в доме отца существует 2 типа людей. Есть старшие братья, они служат отцу, все исполняют, делают. Но они не могут принять младшего брата, потому что младший брат безбожник, ушел в мир, прогулял все, а теперь избитый, пораненный пришел, и отец ему еще перстень сунул на руку. Не пойду в собрание, не пойду в дом отца. Дорогие, это говорит Божье Слово. Иисус такую притчу сказал. Что говорил в Писании пророчествующий человек, когда Марии говорил при рождении, ну, когда они крестили Иисуса в храме, благословляли. Он говорит, тебе самой оружие пройдет в сердце, да откроются помышления многих сердец. Понимаете, только Христос, который пришел в этот мир, о нем сказано, что он мог сидеть в таком собрании и знать, о чем там. Тот подумал, тот подумал, тот подумал. Он не сказал. Но он подумал и с этими мыслями сидит. Ага, поговори. Если бы ты был пророк, ты бы знал, кто тебе прикоснулся. А Иисус это все выводил наружу. Ведь Иисус это вывел наружу. Потому что все думали, что если ты имеешь вид благочестия, если на тебя надеть косынку, если тебе там еще, значит, ты все, благочестивый человек, тебе в Царство Небесное там красная дорожка, ты по ней идешь и все. А этот человек, который кульгает там такое, этот человек, да, если бы ему еще до порога долезть там, пусть там и будет. Дорогие, через 40 лет нашей веры пусть никто из нас не станет трухлявым пнем, на котором растут только дикие поганки. Пусть в каждом из нас будет дерево жизни, которое будет питаться соками Божьими. И чтобы этот сок мог другого, рядом с тобой стоящего, если тот потух, ты мог его оросить и поднять, как своего брата, несмотря на то, что произошло. Писание говорит, много может усиленная молитва праведного. И если кто из вас, написано, обратит кого-то от злых дел и от того, что он разочаровался в вере, то знайте, что вы приобрели душу. Вы не дали этой душе погибнуть, вы его привели для Царства Божьего и покрыли не ваши грехи, а того человека. Потому что Бог ему дал веру на то, что его грехи могут быть покрыты, потому что он обратно упал, согрешил и не может сам подняться. Понимаете, для нашей страны существует только одно. И для нас это крест, это покаяние, это новые возможности пойти и сделать больше, нежели мы могли представить себе. Другого варианта у нас нет. Кто-то не послушает, кто-то останется в стороне. Но достаточно было 12, и они перевернули весь мир. Богу нужны те, через которых Он может проявиться. Пусть же в нас будет такое желание, и как мы читаем через Писание, будем сосудами, которые Бог может употребить. Кого в почет к нам, а кого-то и в низком употреблении. Но это тоже сосуды. Потому что в большом доме есть их много. Об этом я хочу с вами молиться. Отец Небесный, имея Твое Слово и понимая Тебя как любящего Отца, который сказал, что весь закон в одном слове заключается: возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Мы имеем, Господь, дерзновение предстать пред Тобою через Иисуса, Твоего Сына, а нашего Господа и первородного брата. Господи, хотим, чтобы с самого начала мы себе снова и снова напоминали, что не существует другой дороги в небо, кроме этой двери, которая есть Христос. Не существует никаких благословений, как только те, которые приходят нам через основание креста, не через основание дел наших. Мы делами не должны хвалиться, мы дела должны от веры делать. Но, Господи, наше, Господь, оправдание – это то, что как Отец милует сыновей, так и Бог будет миловать своих детей. И поэтому, Господи, мы осознаем и просим Тебя, пусть в нашей стране Украине встанет крест, крест Господа Иисуса. Пусть об этом кресте и о том, что сделал Ты, наш народ понесет во все уголки земли. Пусть эта слава Твоя будет содействовать и сопровождать тех, которые будут призваны на это дело. Во имя Иисуса благослови, исполни всеми дарованиями тех, которые приходят к Тебе на основании того, что Ты милосердный. Ты прощаешь и милуешь, и благословляешь. Прости нам наши препирания, прости нам наши, Господи, эту вражду, которая была между нами. Прости, Господь, за те дела, которые мы делали в церкви, которые делали вне ее. Прости, Отец, и омой кровью Сына Своего Иисуса. Очисти нас от этого беззакония и не дай больше, чтобы оно запятнывало нас. Мы должны свергнуть себя это бремя, бремя осуждения друг друга, бремя того, что мы знаем друг друга по плоти, бремя того, что мы не можем увидеть себя, Господь, как новыми творениями. Боже, прости нас, очисти нас от беззаконий этих, которые нам не дают возможности вырваться, Господь. Мы верим в Твою святую кровь, которая нам, Господь, освобождает от нас этого греха. потому что мы эти поступки выносим на свет, мы их осуждаем. Мы говорим, Господь, что мы грешники, мы каемся, мы просим Тебя, Господь, помилуй нас и подними нас, Господь, потому что Ты, Господь, нет иного, кроме Тебя, сильный Бог. Благослови свою церковь, чтобы она снова имела в себе флаг. Это знамя, это Иисус Христос, висящий на кресте, потому что через Него все мы получили свободу, оправдание, новую жизнь, Господь, исцеление. Господь, свободу от всякого рабства, от страха. Свободу, Господь, от того, что мы были немощны. Господь, мы все это получили через Иисуса. Пусть же Твоя слава, Господь, придет и подымет, чтобы все мы увидели лицом к лицу, как в зеркале, славу Твою. И в этой славе мы находились, и эта слава обитала, Господь. Но самое большее, чтобы Ты обитал с нами. Боже, нам не нужно ничего, кроме Тебя. Нам не нужно этого, Господь, если не будешь Ты с нами. Будь с нами, наш Спаситель. Исцели нашу церковь. Благослови нашу церковь. Мы благословляем эту церковь во имя Иисуса. Мы благословляем церкви нашего города. Мы благословляем церкви нашей страны. Мы просим мира. И мы просим этот мир, чтобы пришел Господь во все церкви и в сердца. И исповеданы были наши грехи и преступления. И Ты помиловал нас. И благословил, и освободил, и очистил. И рука Господня сильна. И мы говорим, мышца Господня сильна, пусть эта мышца действует. Мы даем ей возможности действовать в силе Божьей, в славе Божьей, в могуществе Божьем. То, что Ты определил, Царь, то, что Ты определил, да совершится, да утвердится, да будет Твое царство, да будет Твоя слава, да будет Твоя сила, да будет Твое могущество. Боже, окрыли детей своих, чтобы они снова подняли крылья, как орлы, чтобы они снова поднялись к небесам, чтобы они, Господь, воспарили над бурей, чтобы они увидели Твою, Господь, милость, Твою благость, Твое отцовское тепло, Твою доброту и были наполнены, Господь, Твоей любовью. Излей любовь Твою, Дух Святой, излей в сердца и исцели сердца. Пусть эти сердца исцелятся под действием Божьей любви, под действием Божьей славы. Пусть сердца исцелятся в Твоем присутствии. Пусть придет это присутствие в дома. Пусть придет это присутствие в сердца братьев. Пусть придет это присутствие в сердца и во взаимоотношения. Приди, Господь, приди, мы Тебя жаждем. Бог. Ты достоин. Слава Тебе во веки веков и в церкви, и во все роды, от века и до века. Аминь.